Наверное, более месяца назад Андрей, проповедуя здесь в церкви, делал очень хорошее введение на 18 главу Евангелия от Матфея, говоря о контексте личной ответственности за брата и сестру, за увещевание. Потом, где-то через 2 недели, у нас был гость, у нас был Артем, который говорил об этих сложностях взаимоотношений, о гневе, который врывается в наши отношения. Тоже у нас не так давно мы столкнулись с дисциплиной церковной и тоже подумали о том, что хорошо говорить об этом. Поэтому сегодня мы в основном будем обращаться к 18 главе от Матфея. Вы знаете, вот чего мне не хочется? Мне не хотелось бы, чтобы мы подошли к этому как просто какой-то процедуре, описанной в Библии. Да? То есть просто каким-то правилом, которое мы вынуждены соблюдать. Мне хотелось бы говорить о сердце нашей ответственности друг за друга и как мы должны и призваны нести бремена друг друга. Также, вы знаете, богослужение – это не то место, где нужно много учить. Здесь нужно призывать поклонение, здесь нужно вдохновлять поклонение. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот во время этой проповеди и более к концу мы увидели, что Господь делает с нами через вот эти отношения, которые Он устанавливает в Доме Божьем, чтобы мы могли поклониться Богу. Я назвал эту проповедь «Сторож брату моему». Это фраза, которую однажды сказал Каин, когда Бог спросил его. И она сказана в нехорошем контексте. По сути, Каин огрызался к Богу и говорил, что я пастух своего брата. Я не знаю, где он. Но эта фраза используется сегодня в христианском мире, чтобы показать нашу личную ответственность друг за другом. Когда я попал в мир верующих людей, я вырос в неверующей семье, и до 17 лет я не был знаком с христианами так близко. Но когда бабушка моя познакомила меня с церковью, меня очень многое поразило. Меня поразила эта любовь, которая царила в сообществе верующих. В такой небольшой группе, 200-300 человек, было видно, что эти люди друг друга знают. И они живут как одна большая семья. Я увидел людей, которые живут вечностью. Люди, которые готовы многим жертвовать ради Бога. Я увидел людей, сообщество, которое живет как духовная семья. И это контрастировало с моей прежней жизнью в лучшую сторону. Была одна вещь, которая меня неприятно поразила, когда я столкнулся с обществом верующим. Это был, пожалуй, был единственный разительный контраст в худшую сторону. Я был поражен, насколько терпимо в церковном сообществе относятся к слухам, сплетням и наговорам за спиной. И я не понимал, почему. То, что, вы знаете, в моей неверующей жизни за это бы, наверное, дали бы очень хорошо. Если бы друг твой или твой близкий начал на тебя что-то говорить плохое за твоей спиной. Но почему-то я столкнулся, что к этому терпимо относятся в сообществе Евангельской Церкви. Затем я вырос и попал в круг служителей. И я тоже был шокирован, что, оказывается, это не только болезнь церкви. Оказывается, даже между пастырями существует эта проблема. И, на мой взгляд, это такая болезнь, которой мы поражены, как Евангельская Церковь, и мы нуждаемся в этом исцелении. Есть и слухи, есть и возня какая-то, есть и политические какие-то ходы. Все это говорит о том, что мы все нуждаемся в искупительной работе Иисуса Христа. Евангелие от Матфея наш Господь оставил нам руководство, как же нам стоит решать эти сложные вопросы в церкви. Удивительно, что это одно из 2 мест в Евангелии, где сам Христос использует слово «церковь». Нигде больше слово «церковь» не используется. Только здесь, в Евангелии 18 главы, и еще в одном месте, где Христос говорит «Я создам церковь». Все. Остальные случаи, когда слово «экклезия» и «собрание искупленных» используется в Новом Завете, это послание и деяние. Сам Христос использует его всего 2 раза. И это место перед нами, мы прочитаем его, Евангелие от Матфея, с 18 глава, с 12 текста. Как вам кажется, если у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется не более, нежели 99 заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Поэтому я не зря начал чуть-чуть пораньше, потому что этот отрывок начинается словами «если же». И вот это слово «же» говорит о том, что нам нужно вернуться, о чем говорил Христос раньше. И Он говорит о вот этих дружных отношениях Божьей семьи и о том, как Господь ценит каждую овцу. Как Ему больно, когда кто-то начинает отпадать. И Он говорит, неужели вы не знаете, как любит Господь, когда возвращается Его блудный сын? И в этом отрывке Христос устанавливает правила дружной, единой Божьей семьи, которую Он и назовет «экклезия», «собрание призванных» или «церковь». Эти простые правила состоят из трех шагов, из трех этапов, каждый из которых начинается «если». И эти шаги не являются обязательными. Слово «если» говорит о том, что это условие. Должно быть какое-то условие, прежде чем мы начнем что-то делать. Они очень простые. Поговорить один на один. Второе – поговорить с двумя или тремя. И третье – поговорить с церковью. И первый из них, первый шаг – это поговорить один на один. Христос говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Именно в этом первом шаге большинство из нас совершает ошибку. И именно потому, что в первом шаге чаще всего совершается ошибка, дальше все идет кувырком. Все превращается больше, наверное, в какие-то разборки и недомовки, нежели в желание помочь человеку вернуться. И я убежден, что церковь избежала бы подавляющего числа раздоров, конфликтов, разделений, если бы мы, как дети Божьи, правильно относились именно к первому шагу. Первый шаг учит нас тому, что нужно идти и разговаривать один на один. Не нужно идти к пастору, не нужно обсуждать с другом. Не нужно делиться молитвенной нуждой на группе. И уж тем более не нужно идти в другую церковь и рассказывать другим служителям, как с тобой поступил твой брат или сестра. Есть только один человек, с которым можно и нужно говорить. Это ваш обидчик. И вы видите, что в контексте здесь Христос говорит, если обидит тебя, если согрешит против тебя брат. Он больше говорит о тех взаимоотношениях, когда вас кто-то обидел. Не только, хотя Писание учит нас, что мы призваны, и мы прочитаем дальше, даже видя брата согрешающего, не против тебя, а просто ты видишь, что он впадает в грех, мы должны вмешиваться. Но этот контекст говорит нам больше о личном конфликте. Нужно идти, и нужно приобретать своего брата. Если я рассказываю информацию, порочащую кого-либо, вовлекая в обсуждение людей, не имеющих отношения к решению проблемы, это называется сплетни. Сплетни не всегда ложь, которую рассказывают за спиной. Сплетни может быть истина, правдивая информация о негативной, плохая информация о человеке, которую я рассказываю другим людям без цели восстановить отношения. Это и есть сплетни. Информация, даже достоверная, которую передают людям, не имеющим отношения к решению проблемы, является сплетней. Причина, по которой мы так любим сплетни, описана в притчах. Притча, 18 глава, 19 текст. Слова наушника, как что? Как лакомство. Они входят во внутренность чрева. Кто любит сладости к чаю? Да? Что может быть вкуснее после ужина? Пирожное, вкусный тортик, кусочек шоколадки. Я не любитель сладкого, честно. Мне больше острое и соленое нравится. Но я знаю, что у меня жена любит сладкое. Как приятно, когда в конце на десерт идет какая-то сладость. Вот что такое слова наушника. Когда идет разговор, и вы общаетесь, и вы рассказываете что-то очень хорошее про человека, ну, это скучно, это не десерт. То есть разговор идет так, знаете, ну, скажите, ну, стоит вам чуть-чуть понизить голос и сказать, а ты знаешь, кстати, и начнет рассказывать что-то такое компрометирующее, все, сразу, все внимание концентрируется на этом разговоре, вы начинаете быть очень внимательны. И все, весь разговор приобретает очень живой характер. Вот об этом говорит притча. Это сладость. Это сладость для наших ушей. Вот эта плохая информация про кого-то, она входит, и она нам очень приятна. Почему так? Потому что наша греховная природа тешится от того, что не я один такой гадюныш. Есть кто-то и похуже. Я даже на их фоне, да, даже совсем и ничего. И вместо того, чтобы искать добрые примеры людей и радоваться, когда у них получается, учиться у них, хвалить, наша плоть, она больше радуется, когда у кого-то что-то не так. Потому что нам легче от этого становится. Это согревает душу. Интересно, что сплетни запрещались еще в Моисеевом законе. И именно там вы находите первый призыв к заботе друг о друге. Не просто запрет сплетен, а призыв идти и помогать своему брату. Книга Левит, 19 глава, 16 текст. «Не ходи переносчиком в народе твоем, не восставай на жизнь брат ближнего твоего, я Господь, Бог ваш. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Посмотрите, как закон призывает нас разделять бремя своего ближнего. Не говорить о нем плохо, а наоборот идти к нему, обличать, помогать и нести вместе с ним. И все это в контексте заповеди «люби ближнего твоего». Если вы не знаете, кто такой переносчик, книга притчи нам рассказывает, кто такой переносчик. 20 глава, 19 текст. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». В Ветхом Завете мы иногда встречаем описание войн, где израильтяне выходят на войну, и вместо того, чтобы воевать, они смотрят, как армия их врагов начинает друг с другом биться. Где несколько, может быть, разных царей, которые объединились в коалицию против Израиля, вдруг начинают воевать друг с другом, и евреи просто смотрят вот так, как армия уничтожает сама себя, и потом приходят и забирают добычу. То есть вот это то, что происходит, когда церковь начинает биться сама с собой. Это то, что делает враг. Он просто, ему ничего не надо делать. Ему важно просто посеять эту мысль, вражду между братьями, и вдруг церковь из дружного сообщества, или церкви из дружного сообщества, превращается в воюющие между собой кланы. И тогда мы просто-напросто уничтожаем сами себя. И дьявол использует хитрость для того, чтобы обвинять нас и сеять. В книге Откровений, 12 глава, 10 текст, дьявол назван интересным словом, назван клеветник. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вот чем занят дьявол. Он клевещет. Причем слово «клеветник» здесь и «клеветать» — это не ложь. В греческом слово оно означает «обвинитель» или «прокурор». То есть тот, кто обвиняет. Он может обвинять, и у дьявола есть достаточно. Основание обвиняет нас законно перед Богом. Он говорит, смотри, смотри, смотри. Он делает это непрерывно. И есть только одно средство, которое спасает нас. Это наш заступник, который говорит, да, но я заплатил за этот грех. Да, он такой, но я заплатил за этот грех. Христос стоит и ходатайствует за нас, когда дьявол клевещет, когда он обвиняет нас перед Богом. Говорят, да, это так, но я заплатил за них. Поэтому, что делает дьявол здесь, в этом мире? Он непрестанно обвиняет нас. И он сеет мысль в сознание. Он сеет подозрение в сознание, когда использует нашу неискренность, неоткрытость и где-то нежелание служить друг другу, он сеет мысль. Затем эта мысль и подозрение, оно начинает пускать корни в вас. И затем вы начинаете подозрительно относиться к человеку. Я думаю, как бы мне проиллюстрировать это? Думаю, я возьму пару, о которой точно будет понятно, что это выдумка, что это бред. Это вот Андрей Юля. Говорит, Андрей и Юля, ну я не знаю, кого еще можно назвать, вот такой голубки, да, которые, парочка голубков, ну которые явно видно, что любят друг друга, постоянно хотят вместе. Представляете, вот вы сидите где-нибудь после группы, уже все разошлись и общаетесь, и вдруг вам ваш собеседник говорит, кстати, ты знаешь, что у Сильвии-то проблема, в отношениях-то проблема, это они на виду там так такие вот мягкие, у них реально дома все летает. Вот. Откуда это? Вот мне сказали. И все, эта мысль вас посеяна. Вы не идете, чтобы спросить у них, а что у вас на самом деле. Вы просто наблюдаете. И вот вы наблюдаете, и вдруг вы наблюдаете и видите, что, о, ты смотри, они зашли в церковь поодиночке. Смотри, где-то секунд 10 разницы между тем, как Андрей вошел, потом Юля, наверное, точно что-то не то. Потом вы наблюдаете, они сидят на собрании, смотри, раньше они-то за руки держались, а теперь все, каждый держит руках Библию, точно не так. А потом вы узнаете, что она уезжает в отпуск и без него. Ясно все, она уже терпеть его не может, она уже не знает, как вырваться из дома. И вот это подозрение вы начинаете вчитывать в то, чего нет. И в конце концов вы становитесь убежденными, что реально у них проблема. А затем, когда вы вдруг видите конфликт, который всегда бывает, иногда они случаются, там кто-то грубо сказал, вы находите и нанизываете на эту ниточку гнусы ваших подозрений. Что сделал сатана? Он просто посеял у вас мысль. И эта мысль пустила корни. Она пустила корни глубоко, и затем будет плод. Это то, о чем говорит и предупреждает нас Писание. Писание в Евреям нам говорит, наблюдайте за собою, чтобы не возник какой злой корень, и чтобы им не осквернились многие. 12 глава послания Евреям, 14 текст. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Если вы хотите сказать что-то плохое про человека, говорите это только в его присутствии. Лучше говорите это ему. За спиной человека можете спокойно говорить о его достоинствах. Никогда не согрешите. Говорите доброе только за спиной, а если плохое, то только в лицо. Точно так же в отношении слухов. Не принимайте поношения на ваших ближних. Если вдруг вы начинаете слышать и вам начинают говорить что-то плохое про человека, остановите этот разговор и спросите его. Скажи, ты уже разговаривал об этом с тем, о ком ты говоришь? Если нет, помогите человеку. Возможно, он не знает, но не научен, как решать эти проблемы. Скажи, слушай, Писание учит нас, как стоит это делать. Пойди поговори. Разреши один на один. Писание учит. Более того, если ты меня уже увлек, я буду молиться за это. Если у тебя не получится, я пойду с тобой. А если ты не пойдешь, то я тебя буду побуждать к этому, потому что ты уже начал этот процесс. Так? Я вам уверяю, через какое-то время вам перестанет кто-то подходить со слухами. Если вы не будете принимать это, и вы будете останавливать, вы не будете этой сливной ямой, куда все сливают. Если вы не будете этого делать, с вами раз за разом вам будут подходить, подходить и подходить и подходить. В Писании описано, в книге Псалмов мы читали это в начале собрания, одну из характеристик благочестивого человека сказано, что он не принимает поношения на ближнего своего. 14-й псалом об этом говорит. Также и Павел увещевает удерживаться от гневных слов в послании Ефесянам 4 главе. Мы знаем этот текст. Никакое гневное слово да не исходит из уст ваших. Но часто мы думаем, что это ругательство, мат. Дети обычно, что такое гневное слово? Это когда ты говоришь плохие слова. Нет. Гневое слово – это слово, которое приносит в конце разговора разложение, которое результатом этой беседы, этих слов, является порча, испортится что-то, а не наоборот, не созидание. И этому противопоставляются добрые слова, которые наоборот созидают общение. Поэтому можно с очень благочестивым видом, облеченные в очень благочестивые слова, говорить гнилые слова. Это будут хорошие слова, но результат их будет очень-очень горький. Я уже показывал, как это происходит. Как же нам правильно исправлять друг друга? Галатам. Послание Галатам, 6 глава, показывает нам, как, с каким отношением это стоит делать. 6 глава, 1 текст. Братья, Если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Здесь Павел призывает включаться в помощь друг другу, даже если человек не обидел вас лично. Он говорит, если вы видите, что человек впадает. Но означает ли это, что если вы видите каждый раз, когда брат или сестра согрешает, все, вы должны включать вот этот механизм, подходить и обличать? Нет, неправда. Не нужно каждый раз, иначе наша жизнь превратилась бы в сплошные разборки. Не нужно каждый раз, когда вы видите человека согрешающего, включать этот процесс дисциплины и идти аж до церкви, до отлучения. Нет. Здесь есть несколько условий, которые включены в этот текст, которые помогают нам отделить жизнь постоянных разборок от реальной помощи человеку. Павел говорит не о проступке, заметьте, он говорит о состоянии человека. Он говорит, если человек впадает. Мы все можем и склонны иногда гневаться. Иногда мы говорим грубо. Мы можем обижать друг друга. Но если это не является привычным стилем жизни, если вы не видите, что раз за разом все это превращается в порог, не стоит идти и обличать. Это возможно просто брат, сестра согрешил так же, как и каждый из нас это делает. Но если вы видите, что человек впадает в какое-то согрешение, иными словами, какой-то грех становится его привычным образом жизни. Все, это становится то, что Библия называет пороком. Это все, он не может от этого избавиться. Он впадает. Тогда стоит помогать брату или сестре. И вот несколько мудрых советов, как это делать правильно. Первое. Он говорит, если вы духовные. Всегда обращение к духовным людям. Это означает, что тот, у кого берется помочь, должно быть достаточно зрелости и духовности, чтобы понести это бремя. Обличение – это не обвинение. Это не просто взять и вывалить человеку, какое плохое или что он сделал. Обличение – гораздо более сложный процесс. Вы идете с человеком, желая помочь ему. И это нужно иметь большую доброту к нему, большую любовь к нему. И, конечно же, никак ни раздражение, ни конфликты, ни желание сделать человеку больно. И можно просто подойти и вывалить на человека все свои обвинения, подозрения, но это не обличение. Это делать исправление правильно – это непростой труд. У нас принято хаять власть. Мужик в рваном трико сидит у телевизора и знает лучше президента и министра, как управлять страной. Он во всем разбирается. У нас футбольные болельщики лучше тренера разбираются, как кого нужно выпустить, как кого поставить и так далее. У нас сотрудник лучше директора понимает, как управлять компанией, а директор такой тупой, что он не знает, как это делать. У нас дети лучше знают, как воспитывать детей, чем родители, поэтому они лучше понимают это делать. Овцы лучше знают, как управлять стадом. И в действительности для того, чтобы помочь исправиться, вы на самом деле должны иметь определенный уровень духовности, чтобы помочь. Это совершенно не означает, что никто, даже младенец во Христе, не может увидеть и обличить даже служителя. Все может быть, все правильно, и Бог использует. Но реально, чтобы помочь, повести и руководить этим процессом, конечно же, нужно сопоставлять уровень своей зрелости. Второе, о чем говорит Галатам, исправляйте в духе кротости, написано. Исправлять в духе кротости означает, что вы не ставите себя как судья выше того, кого вы хотите исправить. Когда ты указываешь человеку на его грех, очень легко превознестись над ним и говорить с позиции власти, с позиции силы. И почувствовать себя выше, достойней – это обман. Мы на самом деле все согрешаем, все грешники, все следуем за Христом. И если Бог решает меня использовать в помощи брату или сестре, это не делает меня выше. И уж точно не делает меня судьей, который раздает вердикты. Я в этом смысле служу. Я говорю, я тоже имею проблемы в своих сферах. Других, возможно, в этой я готов тебе помочь. Я такой же последователь Христа, как и ты, который идет по пути освящения. Избегайте обвинительных вердиктов, не выполняйте работу дьявола. Он с этим справляется лучше вас. Не навешивайте ярлыков. Вместо того, чтобы обвинить в грубости, расскажите о том, как вы чувствовали себя. Если даже вас обидел человек, не надо подходить и говорить, знаешь, ты грубый человек, ты так плохо поступил. Вы начните говорить, слушай, мне так больно было, честно. Вот, была такая ситуация, ты вот так сказал, и мне так было тяжело. Я поэтому не хотел подойти и разрешить. Вы знаете, Возможно, человек даже и не мыслил вас обидеть. И он покается в прахе и пепле, и говорит: слушай, прости, да я вообще ничего не думал. А возможно, я накрутил себе что-то. Тогда ваш разговор пройдет намного легче, чем если вы придете и в лоб ему скажете, какой он плохой. Человек примет стойку защитную и начнет защищаться. Не нападая, а рассказывая о том, что в вашем сердце, поможет вам расположить человека к доброму разговору. И даже если он действительно согрешил, ему будет намного проще признать это, если вы не вынесли обвинительный вердикт. Третий совет, который говорит нам здесь, Галатам, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Какое искушение можно попадать, если ты исправляешь брата или сестру? Это искушение стать судьей, мы об этом уже говорили, искушение превознестись над человеком. Иногда это искушение неправильных мотивов. Иногда мы обличаем человека, потому что мы стим его. Потому что когда-то он нас обличил. Теперь мы подождали, дождались момента, когда он сделал то же самое. Пришли и сказали: ну что, а теперь давай посмотрим, как в обратку. Иногда это соперничество. Иногда это затаенная обида в совсем другой ситуации. Вдруг вы находите возможность реванша. Иногда это искушение лицемера. В Римлянам написано во 2 главе 17 тексте: вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом, знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых. Свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не крадь, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Есть один очень добрый совет, с чего должен начинаться весь этот путь. Это молитва. Молитва за человека. Но только не такая молитва, когда вы молитесь: Господи, ну дай же ты ему так, чтобы он понял. Накажи же его, то есть разуми. Не такая молитва, а молитва благословения человека. Писание призывает нас благословлять даже наших гонителей. Начните молиться о семье человека, о его служении, о его работе, о его здоровье, с добротой. И вы увидите, как ваше сердце начнет меняться. У вас из сердца уйдет обида. У вас появится какое-то доброе, великодушное отношение, и вы даже захотите помочь человеку. Иногда вам даже не нужно будет ничего говорить. Сколько раз я видел, как молитва меняет человека без разговора. Ты просто начинаешь молиться за него по-доброму. И вдруг он сам тебе начинает свидетельствовать: говорит, слушай, у меня тут такое было, я тут такие вещи о себе узнал. И ты думаешь: слава Богу, Господи, хорошо, что я даже не пошел говорить, потому что ты работаешь сердцем намного лучше, чем я. Ты обличаешь намного мягче, чем я. Ты знаешь сердце намного лучше, чем я. И иногда молитва действует намного лучше. Но если проходит молитва, иногда молитва освобождает нас от обиды. Вы знаете, ты просто прощаешь и говоришь: да, Господи, я доверяю тебе эту ситуацию, я даже не говорить никому не буду. Просто доверяю, что ты с этим поработаешь. Но иногда даже молитва не помогает справиться с обидой, и ты понимаешь, что сидит в тебе, и нужно идти и говорить. И тогда нужно идти и говорить один и один. Какова цель обличения? Цель обличения, чтобы приобрести брата. Цель разговора – восстановить утраченные отношения, приобрести то, что потеряно в результате греха. Это не сведение счетов, это не восстановление справедливости, это восстановление отношений. И непрощение – это открытая дверь для дьявола. Апостол Павел, у него был конфликт с церковью, и с людьми был конфликт. Если вы почитаете второе послание Коринфянам, это его сердце. Там он рассказывает, как много его обижали, и как много он переживал в своем сердце. И он говорит о прощении. Смотрите, что он говорит во втором Коринфянам, во второй главе, 10 текст. «Кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо я, если в чем простил кого, простил вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умысли». Мы знаем, чего хочет дьявол. Он хочет нас сталкивать друг с другом. Он хочет использовать нашу обиду, недосказанность, чтобы сеять вражду между нами. Поэтому иди разговаривай один на один. И Христос говорит: если он послушает тебя, ты приобрел брата. Все, вы похоронили эту ситуацию. И я так рад, что я был свидетелем, неоднократно свидетелем вот таких разговоров, где мы могли поговорить, мы могли выяснить. И об этом никто не знает. мы закрыли этот вопрос. Если личное объяснение не работает и не всегда бывает принято, но это не означает, что теперь на каждом углу я свободен рассказывать о том, как плохо поступил брат или сестра. Христос говорит, что нужно вовлечь в процесс восстановления одного и двух. Для чего это нужно? Второй шаг – возьми с собой одного или двух. Первое, возможно, вы не правы. Иногда более зрелые люди могут показать вам другую сторону, и вы можете увидеть, что на самом деле это к вам претензии, а не к нему. Вы поступили неправильно, и ваши претензии безосновательны. Вам нужен беспристрастный взгляд на ситуацию. Поэтому с мудростью выбирайте этот круг. Лучше это будет не ваши близкие друзья, которые просто из чувства солидарности поддержат вас даже в неправом. Выбирайте более зрелых, чем вы, которые могут вас обличать, которые могут вас наставить. Возможно, это были люди, которые могли наблюдать эту ситуацию со стороны или были участниками ее. И однозначно лучше, если это будут более зрелые люди. Возможно, нужно время для молитвы. Извинения не приходят быстро. Даже если вы поговорили и конфликт остается, продолжайте молиться. Возьмите время, когда Бог будет продолжать работать. И молитесь, благословляя человека. Христос говорит, чтобы устами свидетелей подтвердилось всякое слово. Иногда пелена конфликта не дает человеку возможности принять ваше обличение. Он думает, что вы придираетесь. Он думает, что это просто ваши предвзятые отношения. Вы просто плохо относитесь. Но когда он смотрит, что еще два или три зрелых человека, которые никак не ангажированы ситуацией, никак не заинтересованы, с добром говорят ему и обличают его, возможно, он задумается. И он начнет принимать это. И если произошло осознание, покаяние, прощение, дело похоронено. Оно не должно становиться достоянием других. И я тоже вам могу засвидетельствовать. Вы так, Бог вас так любит, вы настолько счастливы, что многие ситуации решаются, когда два или три человека, и нам не нужно выносить это. Это, конечно, больше бремя служителей, потому что чаще всего в этой ситуации, уже когда два или три, как минимум один из служителей вовлечен. И я вам скажу, мы несем это бремя. Не очень желаем, но несем. Не очень приятно, когда тебя привлекают, ты начинаешь понимать, сколько много было конфликтов. Но это бремя, это нужно делать. И я вам хочу засвидетельствовать, достаточно часто эти ситуации решаются. Все, и нам не нужно идти дальше. И не нужно вовлекать в это церковь. Но если же брат продолжает упорствовать в греховном образе жизни, который разрушает его, который разрушает церковь, который влияет губительно на отношения в церкви, тогда мы вынуждены говорить церковь. И вовлечение церкви происходит редко. И я опять вернусь к первому шагу. Знаете, чем лучше и чем правильнее мы будем делать первый шаг, тем меньше мы будем запускать ситуацию, когда уже придется разбираться в церкви. Тем меньше будет нарастающих конфликтов, которые потом выливаются уже в разделение и, знаете, пожар просто. В книге притч есть сравнение ссоры как огонь, знаете, когда и слова наушника там ассоциируются с дровами. Слова сплетни, это как дрова, подкидывают постоянно дрова. Где нет дров, там нет и огня. Иногда лучше решить этот вопрос, когда он только-только-только начинает гореть. Вовлечение церкви происходит редко, но нужно только тогда, когда служители исчерпали возможности повлиять на ситуацию. И в основном это случай ожесточения после обличения в греховном состоянии и проходит много времени. Это не публичная порка, это бремя, которое теперь должна понести вся духовная семья. Вот как пишет об этом апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе, 10 тексте. «Когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, то вы имейте на замечание, не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте его как брата. Сам же Господь мира даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Мы видим здесь такую практику Фессалоникийской церкви, где Павел советует иметь какое-то время, когда церковь работает с человеком, не сразу, знаете, голову с плеч, а когда видно, что человек, даже вот он не слушает церковь, дайте время, возможно, остыть, возможно, осознать, какой-то срок для восстановления понимания и обличения. Это замечание не делает человека врагом. Любая встреча, любой контакт должен быть направлен на то, чтобы помочь человеку понять. Мы именно людям. Слушай, ну так нельзя. Ты же брат, ты же сестра. Ну, между нами должно быть единство, между нами должно быть понимание. Ну как так? Даже церковь уже говорит. И это время, когда церковь уже усиленно молится за того, кого она дисциплинирует. К сожалению, не всегда это действует. Тогда Христос оставляет нам последний шаг. Если не послушает церкви, да будет он тебе, как язычник и мытарь, говорит Христос в Евангелии от Матфея. В мире нет большего авторитета, чем церковь. Христос его просто не оставит. У нас есть слово, божественный авторитет, и у нас есть церковь, как собрание верующих, как авторитет из людей. Никакая другая человеческая структура, ни человек, ни другой авторитет не имеет такой власти, как церковь в духовных вопросах. Ни деноминация, ни епископ, ни патриарх, ни папа римский, а собрание церкви имеет авторитет в решении духовных вопросов. Церковь как сообщество верующих. Мы верим, что поместной церкви есть достаточно благодати и знания, чтобы она могла решать вопросы в духе Христова. Ни пастор, ни церковный совет. Вот почему Христос доверяет вопрос окончательно не апостолам. Он говорит, экклезия, церковь. Может ли церковь ошибаться? Да. Может ли церковь неправильно отлучить человека? Да. Может ли церковь поместная быть просто продавлена решением какой-то сильной личности? Да, это возможно. И мы понимаем эту опасность. Но намного большая опасность, когда какая-то структура, мы видим это из истории церкви, берет на себя эту роль. И вот тогда вся структура человеческая начинает работать неправильно. Мы верим, что церковь должна решать эти вопросы. И вот почему зрелость каждого члена церкви очень важна. Потому что, принимая такие вопросы, поймите, мы иногда можем жизни ломать, если это все неправильно. Если причина и ход того, как мы дисциплинируем человека, неправеден, тогда у человека возникает огромное разочарование. И в церкви, и в Боге, и в Писании. Поэтому на нас лежит огромная ответственность в том, чтобы помогать брату. И это очень серьезный вопрос. Его невозможно и нельзя решать просто поднятием руки. Как бы это не мое дело. Вы там решили, пожалуйста. Я разделяю бремя ответственности за моего брата. И если ему действительно нужна помощь, я должен вовлечься в это. Это и моя боль. Мы, конечно же, имеем разные степени близости друг с другом. Есть семья. Есть какие-то близкие друзья. Конечно же, мы по-разному близки друг с другом. Но когда мы говорим о поместной церкви, мы должны ощущать эту боль. Мы должны просить, Господи, дай мне прочувствовать эту боль, если это мой брат или сестра. Сегодня люди очень легкомысленно относятся к церкви. В современном мире поместную церковь воспринимают как один из магазинов или торговых центров, сервис. Я прихожу, плачу деньги, давайте обслуживайте меня. Поэтому и отношение к решениям церкви. Да ну что, вам, что вы тут порешали? Мне не нравится, я пойду в другую церковь. Меня примут спокойно. И это неправильно. Потому что церковь это тот, кому Бог оставил право и ответственность решать духовные вопросы. Здесь есть слова язычник и мытарь. Но мы сегодня не называем, мы не пользуемся этими категориями, кто такой язычник и кто такой мытарь. Во времена Иисуса Христа это было обозначение двух категорий людей. Язычниками называли тех людей, которые выросли без Бога, которые были выращены, воспитаны в языческой культуре, либо безбожной, либо идолопоклоннической. Люди, которые никогда не знали Бога, никогда не были в завете с Богом. Они просто как жили, так и жили. К этим людям относились, иудеи к ним относились с презрением. Христос относился к ним с жалостью. Это были люди, которым нужно было Евангелие. Но была еще одна категория, это были мытари. Это были предатели, это были иудеи, которые были в завете, которые выросли в завете с Богом, выращены были в синагоге, но которые отреклись от своей преданности народу и стали на службу римлянам, собирая подати ради корысти.
Они обогащались за счет своего народа. Поэтому к мытарям было более презрительное и презривое отношение. Это были предатели. Христос говорит, что если авторитет церкви не влияет на человека, относись к нему как к мытарю и язычнику. Что это означает на практике? Это не означает, что отлучение лишает человека спасения, если это действительно рожденный свыше человек. Такое может быть. Даже в статусе возрожденного человека человек способен быть настолько ослеплен грехом, что он может не слышать Бога. И тогда он как будто бы отрезается от общения церкви, от тех благословений, которые он дает. И он попадает обратно в мир без церкви. И это страшно. Дело в том, что мы сегодня с вами не живем в таком агрессивном мире. Но подумайте, если бы вы жили в городе, где за ваше посвящение Христу вам нужно было платить очень дорогую цену, от вас бы отрекались родственники, вас бы выгоняли с работы, вас бы лишали имущества, и в городе была бы всего одна церковь, вам было некуда идти. Вы оставались между двух миров. Ни там, ни там. Свой. Это было жуткое состояние. И если ты действительно спасенный человек, и Бог работает в твоем сердце, это было самое страшное, что могло произойти. Никакого счастья в этом не было. Мир тебя не принимает, и с церковью ты не можешь быть. Поэтому в этом состоянии это было мучительное состояние. И если человек был неверующим, на самом деле, с самого начала, для него это было освобождение. Фух, все, ну теперь я освободился от своих обязательств, живу как хочу. И эти люди процветали в мире, это было просто свидетельством того, что Бог просто оставил человека. Это самое худшее наказание. Евреям говорит, если Бог не наказывает, то ты и не сын. И если человек живет счастливо, когда-то он был христианином, потом вот он отошел от Павла, если он начинает жизнь радостно, счастливо, ну это одно из свидетельств, что он, наверное, и не был никогда детем Божьим. Но те, в жизни кого продолжают эти борения совести, ничего доброго не приходит. Это доброе свидетельство о том, что Бог работает, Он вернется. Просто это тяжело. Бог работает теперь, мы не можем. Бог работает. Для меня это всегда надежда. Вы знаете, я не радуюсь, когда человек, который отошел от Бога, у него проблемы. Это не радостно. Но знаете, для меня это есть хотя бы надежда, что Бог продолжает с ним работать. Он его не отверг. Есть надежда для такого человека. Христианин способен согрешать, впадать в искушение, делать мерзкие грехи. Однако он не сможет находиться в таком состоянии долго. Он вернется. Он как блудный сын вернется. Вернется к отцу, да, вернется пораненный, вернется с потерями. Где-то какую-то часть жизни она просто будет в корзину выкинута, в мусор. Он вернется. Познав Христа, полюбив Его, познав сладость общения с Ним, увидев духовным взором вечность Бога, эти отношения, человек не может не вернуться. Он обязательно вернется. Знаете, у нас в молитвенной книге есть отдельные разделки, мы молимся о людях на дисциплине. Знаете, там есть ответ. И это радостно, когда человек принимает Христа. Я как пастор радуюсь, когда я вижу, вот человек принял Христа. У меня намного больше радости, когда возвращается блудный сын или блудная дочь. Это свидетельство того, что Слово Божие действенно. Что даже когда мы поступаем правильно, Бог продолжает работать. Это приносит добрый плод. И какая радость видеть возвращенного к общению с церковью, возвращенного к общению с Богом, дитя Божьего. Что может быть получше? Когда Павел говорит в посланиях и увещевает их, он всегда заканчивает надеждой. Он иногда очень строго говорит, и с коринфянами он строго говорил, но он говорит, впрочем, братья, мы верим, что вы в другом состоянии. Мы верим, что вы не в том состоянии, чтобы погибнуть, а что вы любите и знаете Бога. Мне хотелось бы призвать нас, как сообщество детей Божьих, к этим близким отношениям. К тому, чтобы Слово Божье, оно действовало, так и говорит Христос. Поэтому я вас умоляю, пожалуйста, говорите друг с другом. Не говорите друг про друга за глаза. Идите друг к другу, восстанавливайте эти отношения, чувствуйте, кипите, молитесь, говорите один на один. Вы удивитесь, как много Бог сделает в жизни вашей, и вы на самом деле приобретете. Я хочу закончить одной историей, которая произошла в моей жизни. Меня в один момент в моей жизни оскорбил служитель, пастор. И мне было очень больно, я не мог с этим справиться, я просто, мне было очень тяжело. Я еще не был даже служителем, я был просто молодым христианином. Я прочитал, что написано в Матфея, ну иди говори. Я набрался дерзости и пошел разговаривать с пастором. Мы сели после собрания, и я уважительно, он был намного старше меня, я уважительно поверил. Я просто рассказал ситуацию, говорю, я не могу, мне очень тяжело. Я удивился, насколько духовной была реакция. Он был очень поражен, даже не думал, что он меня обидел своими словами, своим отношением. Он попросил прощения, он сказал, слушай, я вообще даже не думал, что я мог так вот ранить. И я почувствовал, что мы стали ближе, и чем до этого конфликта. Он начал быть более внимателен ко мне, он начал быть более осторожен со мной, заботив. Я увидел, для меня это было таким свидетельством, что Слово Божье работает. Я на самом деле почувствовал, что такое приобрести, брат. Я желаю вам этого. Я желаю вам этих добрых, близких отношений. Пусть Господь благословит нас, нашу церковь и наше общение. Мы сейчас будем славить Бога. Вы знаете, возможно, у вас есть это какая-то тяжесть. Принесите ее Богу. Расскажите Богу, что я не могу, Господи, помоги мне. Если я боюсь, даруй мне эти силы. Если вы имейте радость прощения, и вы можете сказать, Господи, ну было так тяжело, ну как удивительно ты умеешь освобождать. Славьте Его за это освобождение, которое было. Пусть Господь будет благословлен сейчас в наших молитвах.